بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله продолжаем цикл наших уроков, посвященный исправлению понятий. Сегодня, بإذن الله تعالى, поговорим о таком вопросе, как علم الكلام, или рациональное богословие. Это одна из шариатских наук, против которых в последние годы ополчились некоторые из заблудших сектантов. И один из доводов, многочисленных доводов, которые они приводят против этой науки, является, мол, якобы не принять этой науки салифами, что есть некая иджма праведных предков в отношении того, что эта наука, «Айль-Муль-Калям», есть ошибочное убеждение, есть ересь, и ею заниматься категорически запрещено. То есть они говорят, что «Айль-Муль-Калям» — это харам, и приводят разные-разные риваяты от салифов, что, мол, это делать нельзя, этой наукой заниматься нельзя и так далее. И, иншаллах, попробуем разобраться, что же такое «Айль-Муль-Калям», то есть дать ему определение, которое дают ученые, и посмотреть, что же действительно говорили салифы об этой науке, и настолько ли очевидна запретность этой науки, как пытаются выставить это в наши дни, например, ваххабиты, которые питают нелюбовь и, я бы сказал, ненависть к этой науке. Почему — это уже другой вопрос. Почему они эту науку не любят, ненавидят — это уже вопрос другой. «Айль-Муль-Калям» — это одно из названий науки «Айль-Му-Тухид», то есть науки единобожия. Наука единобожия — это знание об Аллахе Субхану Та'аля, о его сифатах и о его сифатах. То есть это важнейшая наука, это самая важная наука, ибо степень важности науки оценивается по тому, что она изучает и что она исследует. Поэтому Аллах Субхану Та'аль и его атрибуты являются самым высоким из изучаемого, из познаваемого. И поэтому эта наука, «Айль-Муль-Калям» или «Айль-Му-Тухид», это самая важнейшая шариатская наука, самая важная. И знание этой науки является фарзуль-айн для каждого мусульманина. Теперь, почему у этой науки есть разные названия, да? Почему они называются там одной наукой, там «Акида» или «Айль-Муль-Калям» или «Айль-Му-Тухид»? Почему есть у нее разные названия? Но в целом это вопросы, то есть «Айль-Муль-Калям» — это вопросы «Акиды». Вопросы здесь, расхождение названий, связаны с методами рассмотрения вопроса. То есть если вопросы изложения в методах изложения убеждений, и «Айль-Муль-Калям» — это изложение постулатов веры на основе формальной логики, то есть формализованного языка, то есть на основе логики, доказательств того или иного убеждения на основе логики. Почему Аллах существует, например, не потому, что об этом сказано в Коране, или не потому, что Бухари передал какой-то хадис. Потому что это соответствует разуму, что нас окружает мир творений, который сам по себе не мог появиться. Мы видим мир изменяющим, и есть тот, кто этот мир изменяет. И это есть Всевышний Аллах. Вот это пример, классический пример «Айль-Муль-Калям», доказательство бытийности Бога. То есть, что Аллах Субхану Та'аля существует. То есть, Аллах существует – это акида. То есть вот Аллах знающий – это акида, Аллах всемогущий – это акида, а калям – это когда мы уже логика это доказываем. То есть почему Аллах всезнающий? Потому что отсутствие у него всезнания было бы недостатком. То есть если бы мы верили в Господа, который не обладает всезнанием, это бы означало, что он несовершенен. А так как мы верим в совершенного Господа, то он обязан описываться атрибутом знания. И знание является признаком совершенства. Вот это уже называется «Айль-Муль-Калям», то есть рациональное доказательство. То есть «Калям» — это не некое учение само по себе, и это не некие постулаты, это метод доказательства убеждений. Вот это надо хорошенько понять, что «Айль-Муль-Калям» — это не философия, это не отдельное учение, это не отдельное знание, это метод. Это метод в богословии, на основе чего? На основе логики, который доказывает те положения, которые есть в Коране и Сунне. И этим отличается «Айль-Муль-Калям» от фальсафа. То есть, когда эти заблудшие ваххабиты в наши дни «Аль-Калям» переводят как философию, это является джаглем. Эти люди джагили, и история ислама выделяет разницу между калямом и фальсафа. И есть два слова. Фальсафа и людей, которые следуют этим убеждению, называют фалясифа. То есть философы. Философия и философы. И ашаритов фалясифами никто никогда не называл. Ни сами они себя так не называли, ни их враги так никогда себя не называли. Оппоненты, будь то мутазилиты или сами философы, которые, ну, сути своим были философами, никогда не называли ашаритов философами. Философия — Аль-фальсафа – это очень конкретная вещь. Это убеждение Аристотеля, который, ну, именно в, что такое философия, я имею в виду в данном случае в терминологии исламского богословия. То есть не современная философия, там западная философия 19 века, не философия Гегеля, не философия Канта, а именно та философия, и что называли философией в средние века, то есть во времена имама Газали, во времена имама Ашари, философией называли учение Аристо, то есть учение Аристотеля. И этому учению были последователи в исламском мире. Например, Ибн Сина, Ибн Рушд, известные, вот они являются философами. И они себя так называли, и других так называли. То есть вот они являются фалясфия. Их мутакаллимами никто не называл. И себя они мутакаллимами, то есть мутаками калама, не называли. И свое учение калямом они тоже не называли. И поэтому есть серьезная разница между философией и калямом. В чем же разница? Разница заключается в том, что калям Ахлю Сунна валь Джамаа – это лишь форма доказательства неких постулатов веры. То есть логика, она служит лишь для защиты убеждений, а не для формирования или формулирования убеждений. Этим отличается, то есть, суннитский калам от калама мубтадиа, каких как мухтазилиты, ибо они зашли в крайность в этом вопросе, в вопросах калама, и убеждения Ахлю Сунна валь Джамаа. То есть калам – это доказательство того, во что мы верим. То есть доказательство того, что наши постулаты веры не абсурдны. То есть верить в Аллаха – это не абсурд. Верить, что Аллах всезнающий – это не абсурд. Верить в то, что Аллаха можно увидеть глазами – это не абсурд. Вера в существование пророков – это не абсурд и так далее. Зачем это нужно? Зачем эта наука? И вообще, зачем мы пытаемся отстоять законность этой науки? Это связано с тем, что мы сейчас живем в глобальном мире, мире информационных технологий, и в мире, когда общение между людьми стало доступным. И ты можешь общаться, находясь в одном городе, с человеком, который находится на противоположной стороне планеты Земля. И мир начинает становиться все более и более приближенным, и люди становятся все более приближенными друг к другу за счет информационных, за счет коммуникаций. И поэтому следование каким-то убеждениям лишь потому, что ты родился там в этой стране, или ты там это следуешь в каком-то племени, и поэтому твои там родители были такой веры, и ты будешь такой веры, такие убеждения становятся все менее и менее популярными. Люди становятся, изучают мир, изучают религии окружающие их, и выбирают более разумные, более рациональные какие-то убеждения. И поэтому очень важно для любой религии уметь на основе общего языка для всех доказать разумность и целостность своей религиозной системы. А этот общий для всех язык – это язык логики. То есть, когда ты с немусульманином говоришь, ты не будешь ему говорить «имам Газали сказал», «имам Тахави сказал», «Бухари сказал», «Муслим сказал», для него это не доводы. Ты не можешь ему сказать «Аллах Всевышний в Коране сказал» и так далее. Для него это все не довод. Коран для него не довод. То есть, для того, чтобы он следовал Корану, он должен уверовать в Аллаха. Только потом, как он может, не уверовав в Аллаха, уверовать в Коран и уверовать в Аллаха, потому что он уверовал в Коран? Так не может быть. Поэтому спорить с неверующими или с немусульманами, приводя им аяты, вот в Коране сказано вот так, поэтому ты в это верь. Это абсурдно. Поэтому им надо доказывать это на основе логики. В этом и ценность науки калям. Потому что наши убеждения, они соответствуют логике. И вера в Бога – это не какой-то средневековый пережиток, как пытаются доказать атеисты. Да сами атеисты уже, в принципе, пережиток 90-х, пережиток 20 века. Все эти коммунистическое СССР это, в принципе, показал. Что это уже не актуально для человечества, и происходит определенный религиозный ренессанс в наши дни. Люди интересуются религиями. И в этом ценность Эльмуль-Калям. То есть, чтобы доказать людям, что ислам – это не абсурд, ислам – это не маразм, а очень логичная и цельная система. В этом ценность и миссия такой науки, как Эльмуль-Калям. Это что касается значимости этой науки, ее ценности. И теперь вернемся, собственно, к теме, о которой мы будем говорить, Эльмуль-Калям и салифы. И как мы уже говорили, один из доводов, который приводят оппоненты, это о том, что, мол, если это наука, если это некое знание, то знали ли об этом сахаби, они спрашивают. То есть, если то, чему вы учите, это некая наука, а все знание мы берем от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поэтому упоминал ли об этой науке он? Соответственно, они хотят нас завести в логический тупик. То есть мы хотят сказать, чтобы мы сказали «не знает». Поэтому они могут сказать: «Субханаллах, ты знаешь, что не знал пророк?» Типа, есть ли в этом ценность? И ульма этот вопрос разделяет на две части. Знали ли они содержание этой науки? Или знали ли они просто термины, которые используются в этой науке? Вот так разделяют. Имам Ашари в одной из своих небольших работ, которая называется «О желательности изучения Аль-Муль-Калям», он этот вопрос делит. То есть, если мы скажем, знали ли сахаби и пророк такие термины, как «Аль-Джаугар», «Субстанс», «Аль-Арат», «Акциденция», «Джисм», «Тело», «Джаиз», «Мустахиль», «Аль-Кидам», «Предвечность» и так далее, ну, знали ли они эту терминологию и использовали ли они эту терминологию, безусловно, это от них не передается. То есть нет хадисов, нет передач от сахабов, где употребляются эти термины. Но также нет хадисов, где передается про насих мансух, отмененные, отменяющие аяты. Об этом нет об этом хадис. Нет о том, что есть общее и частное, как это есть «Ильмуль усулюль фикх». Таких вещей тоже не передается. Что есть шарт, сабаб, илля, причина, что хадисы делятся на ахад, делятся на машхур, делятся на мутаватир. Это тоже не передано от пророка. Ни сахаби это не использовали, такое деление. И большинство терминологий, которые используются во всех шариатских науках, это не передано от пророка. Именно эти термины, эти слова. А это является трудом и иджтихадом ученых. И в этом заключается наука, она некое знание формулирует терминами. Если эти термины не были известны, не значит, что само знание не было известно. И эти джаили ваабиты хотят сказать нам, что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не знал или не использовал это слово, он не знал то, что за этим словом стоит. Поэтому, если пророк не говорил, что Аллах – это не тело, значит, он не знал, тело Аллах или не тело. Вот что они хотят сказать. Это невежество, явное невежество. Ибо слова и терминология – это впоследствии выработанные учеными некие понятия, которые обозначают некий смысл. А смысл они, субханаллах, знали, ибо что такое, если мы скажем, что они не знали калама, тогда получается, что они не знали сущность Аллаха и его сифатов. Можем ли мы сказать про сахаби и про пророка, алейхиссаляту вассалям, что они не знали о сущности Аллаха и не знали о его сифатах? Нет, не можем, конечно. Они были самыми знающими в этом вопросе. Самыми знающими. Поэтому, как мы сказали, опровержение этой науки просто из того, что сахаби или некоторые и пророк не использовали эти слова, не значит, что сама наука незаконна. Тогда незаконны все шариатские науки. Если из этого исходить, ибо пророк не говорил про что у хадисов сахих существует 5 требований. И он не причислил в хадисе. Нету этого. Это все ичтихад ученых. Поэтому наличие или отсутствие какого-то термина не означает, что сама наука незаконна. Ибо большинство терминов, они появились позднее. Но это не значит, что... Или, например, вот если мы возьмем ученых ранней поры и поздней поры, и какие-то термины, которые, например, появились у поздних мухаддисов, как Ибн Салях или Аль-Ираки, не были известны во времена, ну или не были известны, или не передавались, или не выделялись во времена Бухари и Муслима. Но мы не можем сказать от того, что Аль-Ираки употребляет больше терминов, он более знающий, чем Бухари в хадисах. Мы же так не можем сказать. Просто не было необходимости в этих терминах, ибо все было и так понятно. Это второй момент. То есть, если эти термины не выделялись, это значит, что смысл, который за этим стоял, был и так понятен сахабам. То есть, сахабам и так было понятно, что Аллах не является телом. И так было понятно, что Аллах предвечен, и так было понятно, что Он не изменяется. И им не нужно было отдельных терминов для этого смысла. То есть, смысл, то есть, термины нужны когда? Когда появляется непонимание в этом вопросе, когда есть такая точка зрения и такая точка зрения. И тебе ее нужно объяснить, правильную точку зрения. И ты для этого начинаешь использовать термины. Вот это вот так, там, это худуф, это аль-кидам, это аль-бака и так далее. Вот эти начинаешь термины использовать и через это объяснять. Когда есть непонимание у сахабов, альхамдуля, не было этого непонимания, и они были самыми знающими в вопросах акиды, в вопросах усулюддин, то есть в плане понимания. Это во-первых. Во-вторых, от сахабов передается, то есть одна из важнейших задач Эль-Мулькалям, как мы сказали, это разъяснение убеждений на основе логик. И вторая важнейшая задача Эль-Мулькалям – отпор еретикам. Отпор неверующим и еретикам. Это важнейшая из задач каляма. А как ты можешь спорить с еретиком? Ты с ним не можешь спорить далилем на далиль. Почему? Потому что он этот далиль понимает по-другому. Вот ты ему приводишь аят, он говорит, да, аят такой есть, но его смысл такой. И поэтому ты с человеком, у которого совершенно другое понимание Курана и хадиса, не можешь спорить с ним на основе Курана и хадиса. Поэтому остается на основе логики. И поэтому от сахабов передаются споры с мухтазилитами. Передаются Ибн Аббас, Ибн Умар спорили с мухтазилитами. Есть диспуты с ними. Также передается от табиина Умар ибн Абдаль-Азиз. Он спорил с джахимитами. Говорят, у него даже была написана работа определенная. То есть была рисаля, которую он написал против джахимитов. Также Али, ради Аллаху Ангу, спорил с хавариджами на основе довода. Также мы знаем, что Ибн Аббас спорил с хавариджами, когда они хотели при верблюжьей битве поработить Айшу, ибо они победили и хотели захватить Айшу, и как трофей ее уже рассматривали. И Ибн Аббас спорил с ними и доказал, что это неправильная точка зрения, что неправильно так это делать, это ошибочно, ибо она мать правоверных. Это тоже, в общем, калам, это тоже определенный вид спора на основе рационального довода. Так что от многих сахаби и табиинов это переводится, и существует множество работ, которые написаны. И это что касается сахабов. Теперь момента о том, что от некоторых сахаби, от некоторых уже имамов, то есть имама Шафи, Абу Ханифы, Малика, Ахмада, передается проклятие в отношении тех, кто занимается каламом, изучает калам. И в частности, есть такой очень известный риваят, который передают от имама Шафии, что для человека лучше встретить Аллаха со всеми возможными грехами, кроме ширка, чем занятие каламом. Это риваят недостоверный. Недостоверный он, а достоверный риваят передает от Ибн Асакира, в котором сказано, что человеку лучше встретить Аллаха со всеми грехами, кроме ширка, лучше, чем занятие этими минхадхиль ахуа. Хуа, ахуа имеется в виду страсти и заблуждения. То есть вот это самый достоверный риваят. То есть калям бывает разный. Калям бывает калям ахлю суна и бывает калям ахлю бида. То есть когда заблудшие люди на основе разума пытаются доказать свое убеждение. Такое тоже встречаем. И христиане есть, и христианский калам есть, и иудейский калам есть. И у любой религии есть попытка на основе логики доказать свое убеждение. Поэтому просто какой-то калам, он не может быть запретным или дозволенным, смотря что ты пытаешься доказать. И поэтому имам Шафи сказал «мин хадхиль ахва» – «из этих заблуждений, страстей». То есть надо понимать, что если и передаются от салифов, то есть от имама Шафи или Ахмада запрет на калам, то не имеется в виду запрет на просто на какое-то обсуждение, формулирование религиозных постулатов на основе логики, формальной логики. Имеется в виду отрицание мутазилитского калама. Ибо это был первый калам, который появился в исламском мире. До мутазилитов не было необходимости в распространении этой науки. Потому что не было сект, не было разногласий. И как появились разногласия, появилась необходимость в этой науке. Но первыми мутакалимами были мутазилиты. И поэтому от ранних салифов, то есть имама Шафии, имама Ахмада, имама Абу Ханифа, передаются проклятия в адрес мутакалимов. Но имеется в виду мутазилиты, не всякие мутакалимы. И поэтому имам Ибн Аль-Хафиз Ибн Асакир в одной из своих книг пишет, что калям есть калям мадмум, то есть калам порицаемый, и есть калям махмуд, похвальный. Порицаемый – это калям заблудших сектантов. Шииты, мутазилиты, хавариджи, мурджиты и так далее, и так далее. То есть бесконечный ряд этих сект. Их калам мадмум, запретен. И его изучать не надо. Это асхабуль ахва. Но есть калам, который соответствует Коране и Сунне. Например, мы знаем, что соответствует Корану и Сунне вера в то, что Аллах Субхану Та'аля можно увидеть в судный день. Это убеждение соответствует. И если и в чем тогда проблема, если ты на основе логики это соответствующее Корану и Сунне убеждение доказываешь? Мутазилиты говорят, что Аллаха нельзя увидеть в раю, потому что все видимое тело. Аллах не тело, в этом увидеть нельзя. А шариты говорят, нет, не так, с чего вы так взяли? Все, что существует, может быть увидено, но у тебя нет на это способности. Аллах Субхану Тааля создает тебя способности, но при этом мы верим, что Аллах это не тело. Если мы его увидим, он не будет видеть тело. Вот так ответили Ахлус Сунна валь Джамаа. В чем запретность от такого ответа? То есть надо понять, что калам это не какой-то источник каких-то новых убеждений. Калам это метод в защите своих убеждений. То есть в защите убеждений Корана и Сунны. Поэтому это только похвальная наука. И также передается, что имам Шафии, в частности, дискутировал с мутазилитами в отношении сотворенности Корана. Это же тоже калам. И имам, сам имам Ахмад дискутировал с мухтазилитами в отношении сотворенности Корана. Это тоже калам. И они спорили на некоторых аятах, которые внешний смысл указывает на сотворенность. Имам Ахмад давал свое толкование этому. На основе чего они спорили? На основе логики. Поэтому ни о каком абсолютном тотальном запрете калама со стороны салифов и быть не может. То есть это явная попытка именно хашавитов, потому что калам не любят именно антропоморфисты Муджасима, потому что он очень хорошо вскрывает их заблуждение. И поэтому вот современные вахабиты, они как себя называют? Они себя называют менее продвинутые, себя называют саляфитами, более продвинутые себя называют ахлюль-хадис. Ахлюль-хадис, они говорят, то есть люди хадиса. Вот так они себя именуют, то есть именно тулабуль-ильм, вахабиты, которые учатся в Саудии, имеют образование какое-то, они называют себя, свой дава, они, конечно, называют дава саляфия, то есть салафитский призыв, но свои убеждения они характеризуют как убеждения ахлюль-хадис. То есть они говорят, что вот мы на убеждении мухаддисов, на убеждении знатоков хадисов, и, мол, калам противоречит убеждению ахлюль-хадис, и что мухаддисы не принимали эту акиду, ибо они брали только Коран, брали Сунну, брали внешний смысл и следовали этому. А все, что в Коране и Сунне нет, для них типа не нужно. Это, этом пользы нет, ценности нет, углубляться в эту философию не нужно. Мол, достаточно Корана и Сунны для формулирования своих убеждений. И никакой потребности в каких-то логических цепочках нет. Вот так эти люди именуют себя Ахлюль-Хадис. Но что же на самом деле говорили Ахлюль-Хадис в отношении калама? Один из самых выдающихся мухаддисов за историю ислама – это имам Аль-Байхаки. Абу-Бакр Аль-Байхаки Аль-Хафид, ученик имама Аль-Хакима. Имам Аль-Хаким – это выдающийся мухаддис, автор книги Аль-Мустадрак, Ашарит, большой зухад и один из знатоков терминологии хадисов. И его, одна из его книг, посвященная терминологии хадисов, занимает очень большое значение в науке истилах, то есть в науке терминологии хадисов. Имам Байхаки – его ученик, который превзошел его в знаниях. То есть про имама Байхаки говорят, что он превзошел в знаниях имама Аль-Хакима. И вот что он сказал насчет критики калама, которые передаются от имама Шафии и имама Абу Ханифы и других некоторых имамов. Он говорит, что под этим подразумевается калам Ахлюль-Бида, то есть еретиков. Ибо в их времена и в их время этот ривайет передает тоже большой мухаддис Ибн Асакир. Ибн Асакир – это был имам Ашаритов своих дней и также был имам Ахлюль-Хадис своих дней. Это был величайший мухаддис Ибн Асакир. И не было в его дни равных ему по знанию хадиса. И поэтому, если люди говорят, что они, мол, мухаддис, значит, автоматически не ашарит, не мутакалим, это явное заблуждение. Потому что большие мухаддисы были ашаритами. Аль-Хаким, Аль-Байхаки, Кади-Ияд, Аскаляни, Навови, Суюты. Это все величайшие знатоки хадиса. Это величайший аль-хадис. И именно их комментарии на сборники хадисов, их комментарии на книги по терминологии хадисов являются тем, на основе чего эта наука изучается. И «Ильм аль-Хадис» не изучают по книге Кади Ияда, по книге Ибн Таймии или по книгам Ибн Каима Джаузи. «Ильм аль-Хадис» изучается по книгам Аль-Хакима, Аль-Байхаки, Аль-Ираки, Ас-Сахави, Аль-Манави, Ибн Хаджар, Ас-Суют и так далее. Вот на основе по каким книгам изучается «Ильм аль-Хадис». Они все ашариты. Они все занимались «Ильм аль-Калям» и все признавали законность этой науки. Поэтому утверждать, что мол, Ахлюль-Хадис, просто вахабиты под Ахлюль-Хадис имеют определенный вид убеждений, который называется хашавизм, то есть антропоморфизм. Ибо Ахлюль-Хадис – это просто мухаддис. А мухаддисы были и шииты, мухаддисы были и хавариджи, мухаддисы были и мутазилиты, мухаддисы были и хашавиты, мухаддисы были карамиты, мухаддисы были Ахлю-Сунна. И поэтому это то же самое сказать, что акида факихов, или акида муфассиров, или акида знатоков грамматики и так далее. Акида, она одна. Она не зависит от того, какой наукой ты и занимаешься. Если ты хадисом занимаешься, у тебя одна наука, одна акида, что ли? А если ты фикхом занимаешься, другая акида, что ли? Это ерунда. Поэтому ахлюль-хадис, вот в понимании вахабитов, это хашавизм, в первую очередь. То есть антропоморфизм. И эта акида была распространена в большей степени среди ханабалитов. Ибо ханабалиты, они в массе своей, не все ханабалиты, естественно, не все, в массе своей они не любили «Ильм аль-Калям». неправильно трактуя слова имама Ахмада в отношении этой науки, ибо он подразумевал мутазилитов, они сделали обобщение и распространили это, в частности, на шаритов тоже. И вот последователи этого течения, то есть хашавиты из числа ханабалитов, они действительно не любили Ильм-Калям. И вот современные ваххабиты пытаются специфику, некоторые особенности вот именно ханабалитов распространить на всю Ахлю-Сунна, мол, все, что им противоречит, то не Ахлю-Сунна. Хотя это самый маленький мазаб в истории, и те ученые, на которых они сейчас ссылаются, там Усман Дарими, Пади Абу-Аля и другие хашавиты, их книги не являются основой ни по одной науке. Их не изучают в медресе, по ним не учат акиду, не учат хадис и так далее. То есть это люди, которые, ну, были когда-то, да, были, но они не оставили такой след, равным следу Байхаки или Аль-Хакима или Ибн Хаджар Аскалани. То есть они были учеными, но были заблудшими. И поэтому их книги появились популярность только в наши дни, потому что их начали сдавать, начали распространять, вкладывать в них деньги, мог пытаться доказать нам, что это есть убеждение Аль-Сунна. Но это вот только в наши дни к ним стали обращаться. До этого к книгам к ним не обращались никто, кроме ханабалитов из числа Муджассима. Поэтому отрицание Ильм-Калям это является особенностью именно ханабалитов Муджассима. Не все ханабалиты были антропоморфистами. Был Ибн Акиль Аль-Ханбали, который был ашаритом. Был Ибн Джаузи Аль-Ханбали, который тоже был ашаритом. Большинство поздних ханабалитов тоже были ашаритами. Таджсим, именно вот антропоморфизм, был распространен среди ранних ханабалитов, в средние века. Среди поздних ханабалитов эта акида была представлена уже в меньшей степени. Также о достоинстве Ильм-Калям передается от больших зухадов, то есть тех, кто ахлюль-ильм, то есть поклоняющих Аллаху, в частности, от Хатима аль-Асама, рахимуллах. И он сказал, аль-калям аслюддин. Калям – это основа религии. Аль-калям аслюддин. Валь-фикх фар'уху. А фикх является его фара, то есть ветвь. Валь-амаль фамаруху. А деяние – это его плод. То есть, калям – это основа религии. Фикх – это, ну, как некое уже ответвление от этого корня. А наши деяния – это уже плоды, которые приносят этого дерева. То есть он религию сравнил с деревом, и корень этого дерева является калям. Ветви – это уже фикх. А плод, который он дает, это наши деяния. «Омани ктафа биль калям дуналь фикх валь амаль тазандака». А кто же занимается только калямом, оставив фикх и деяния – тазандака. То есть он стал зиндик, то есть безбожником. То есть тот, кто рассуждает о Боге, рассуждает о сифатах, но при этом оставил поклонение Аллаху, оставил совершение праведных деяний, то рано или поздно он впадет в ересь. Рано или поздно он может впасть в ересь. «Уаман иктафа биль амаль дуналь калям валь фикх ибтадаа». А кто же будет заниматься, говорит, амалям, то есть совершать поклонение, имеется в виду, без знания калама и фикха, ибтадаа, тот начнет совершать множество нововведений, ибо у него нет знаний. Ибо калям, как когда мы говорим «ильм», мы имеем в виду акида и фикх. Остальное в той или иной степени науки нужны для... То есть зачем мы изучаем хадис? Чтобы практиковать. То, о чем нам пророк сказал. Поэтому две основные науки – это акида, во что мы верим, и фикх, то, что мы делаем. Поэтому здесь не сказано там фикх, и, хадис, или усуль-фикх, или другие науки не приведены. Или там грамматика и так далее. Поэтому речь идет про калям и фикх. То есть кто занимается совершением поклонения без знания калям и фикха, ибтада, он будет совершать множество бида. «Вамани ктафа биль фикх дуналь калям валь амаль тафассака». А кто будет, говорит, заниматься фикхом без каляма и без действий, тот станет фасиком, грешником. То есть тот, кто будет чисто изучать фикх, не обращая внимания на соответствует его деяния тому, что он изучает или нет, не занимаясь каламом, он станет фасиком рано или поздно. То есть он фасиком, почему? Потому что его деяния не будут соответствовать его знаниям. «Уаман тафаннана филь абуаби куллиха тахалляса». А тот, кто стал совершенен во всех этих науках, то есть и в каляме, и в фикхе, и в деяниях тахалляса, то он приобрел успех. То же самое передается от Абу Бакра аль-Варак. То есть нету никаких доказательств о том, что калам является в сути своем запретной наукой. И есть, мол, некая иджма о ее запретности от салифов. То есть если передается порицание этой науки от салифов, подразумеваются заблудшие течения, такие как мутазилиты или джахимиты. Также Аль-Муртада аз-Забиди в своем шархе Нахья приводит, что в наши дни, то есть во времена имама Забиди, ну и до него тоже, Ахлю Сунна валь Джамаа представлена двумя великими имамами. Абу аль-Хасан аль-Ашъари и Абу Мансур аль-Матурди, рахимахумуллах та'аля. Это они являются нашими имамами в вопросах усуля, в вопросах основ веры. Но это не означает, что имам Ашъари или имам Матурди появились на пустом месте. Как думают современные ваххабиты, что появились эти два человека и придумали некое новое течение. Нет. Муртаза аз-Зибиди в своем Шархе Нахья пишет, что Ашъари основывается на книгах двух имамов, Малика и Шафии. А Матуриди основывается на нусусах от имама Абу Ханифы. И имам Абу Ханифа, рахимуллах, тут надо отдельно его выделить и сказать, что это господин всех фаркихов. То есть тут мы, не являясь даже ханафитами, то есть не все тут ханафиты, но мы говорим, что Абу Ханифа является господином всех фаркихов. И все в отношении Абу Ханифы как дети. Имам Шафи это сказал, и все это признают. И он занимает особое место как в акиде, так и в вопросах фикха. Ибо он является мутакаллимом. Он написал «Фикхуль Акбар», который является одной из величайших книг в вопросах усулюддин. И «Фикхуль Акбар», то есть «большой фикх», имеется в виду акида. То есть он как назвал? Великая фикх же в своей сути своем означает понимание, фахму. И «Фикхуль Акбар», то есть великое понимание. Что? Акида, усулюддин. И поэтому этот матан, «Фикхуль Акбар», толкуют, Абу Мансур аль-Матуриди написал шарх на него, Мулла Аль-Кари написал шарх на него. То есть это книга, которую оставил Абу Ханифа, это является важнейшей книгой. И он, также у него есть другие рисали, которые занимаются вопросом именно усуля на основе Аль-Муль-Калям. То есть он пишет, что Аллах не является акциденс, Аллах не является субстанцией, Аллах не является телом, Аллах не говорит звуками и буквами и так далее. Говорит о вере в касп, о вере в предопределение, о том, что человек сам не творит все деяния. То есть все особенности акида Аль-Сунна Валь-Джамаа в этой книге выражены. И поэтому современные хашавиты не любят эту книгу, и поэтому они так ополчились против Абу Ханифы. Нет такого мазаба, который современные ваххабиты так не любят, как ханафитский мазаб, и нет такого человека, которого они так не любят из салифов, как имам Абу Ханифа. Именно по этой причине. Потому что другие имамы в меньшей степени занимались Ильм-уль-Калям, в меньшей степени занимались акидой, они больше занимались фикхом. Абу Ханифа занимался тем и тем. Он занимался тем и тем. Поэтому они его так не любят. Они его как называют? Мурджит, он говорит, был. Мурджия, кто такие мурджия? Мурджия – это секта. И мурджия – это те, которые говорят, что если человек верит в Аллаха, то совершение грехов ему не навредят. И сколько бы он ни грешил, мол, он все равно попадет в рай. Это акида мурджия. То есть акида мурджия в том, что совершение греха не влияет на иман. И вот они его называют мурджитом. И поэтому, когда они говорят про акиду тахави, акиду тахави, мы знаем имама Абу Джафара тахави, был ханафитом. Был ханафитом. Они говорят, что это, говорит, в целом, конечно, акида Ахлюссунна Валь-Джамаа, говорит, но в ней, говорит, есть некоторые мюрджитские отклонения. И вот эти мюрджитские отклонения, как они подразумевают, это возвращается к имаму Абу Ханифе, рахимуллах. Конечно, имама Абу Ханифа не было отдельной акиды от имама Шафи, например. У них не было, а акида была одна. Просто у них был метод изложения одного и того же немножко разный. Немножко разный. Плюс Абу Ханифа этим занимался больше, чем другие имамы. Поэтому он занимает столь большое значение для ума имеет. Имам Абу Ханифа. Поэтому его наследие в вопросах фикха, оно принадлежит всей умме. Так как и все имамы, как имам Каусари сказал, что безмазхабность, говорит, это мостик безбожию, без религии. А все имамы – это одна семья. Четыре имама – это одна семья наша. Поэтому каждый имам – это достояние ума, это не достояние ханафитов там, или шафитов и так далее. Это все, грубо говоря, условности. А все мы – это большая одна семья. И то наследие, которое, особенно в вопросах акиды, которые они оставили, оно существует для нас, чтобы мы это читали. Будь мы там при этом шафиитами, маликитами или там какому-то другому мазабу следовали. Это не столь важно в данном случае. И поэтому то наследие, которое оставил имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, то это наследие этого великого имама, это то наследие, которое мы должны изучать. И поэтому он один из первых мутакаллимов среди Ахлюссунна Валь-Джамаа. Абу Ханифа. И именно на основе каляма написаны его книги. Поэтому любой, кто прочитает Фикхуль Акбар, то он не найдет отличий, например, от Джагру Таухид или от других матнов ашаритов. Там, в принципе, тот же принцип изложения акиды заложен. Поэтому, кто хочет понять, что имамы салифы занимались этой наукой, пусть обратится к работам имама Абу Ханифы. Также были несколько великих имамов, которых стоит выделить, именно которые знатоки Джарх ва Таадиль относят к мутакалимам Ахлю Сунна. Это Аль-Харис Аль-Мухасиби, Хусейн Аль-Карабиси и Абдулла ибн Саид ибн Кулляб. эти все алимы были до имама Ашари и после имама Ахмада. Этот период после имама Ахмада и до имама Ашари, этим период именно калямом, рациональным богословием занимались вот эти великие имамы. И имам Абуль-Хасан Ашари, рахимулла, в одной из своих работ пишет «Каля аль-Карабиси и каля мин асхабина аль-Карабиси». То есть говорит из наших асхабов. Асхаб не имеется в виду сподвижник или человек, как можно сказать, имам Ашари же жил в одно время, а имам Ибн-Кулаб был до него. Асхаб, у него есть лексическое значение и есть терминологическое. Асхабина, то есть наш сподвижник, имеется в виду тот, кто разделяет нашу акиду. Поэтому в книгах там, по фикху говорят «каля асхабуна». Имеется в виду, там, если шафиты, сказали шафиты. Если ханафиты, сказали ханафиты. Поэтому, когда имам Ашари говорит, что «аль-Карабиси», «аль-Мухасиби» его асхаб, имеется в виду, что они на одной акиде с ним находятся. И имам Ашари так называет и «аль-Мухасиби», и «аль-Карабиси», и «Ибн Кулляба». То есть мы видим, что имам Ашари сам признает, и что он не появился на пустом месте, дает нам понять на книгах, кого он основывался. А имам Аль-Карабиси – это ученик имама Шафии. Не имам Аль-Калянси, то есть не Карабиси, имам Аль-Калянси, другой великий мутакалим, он является учеником, прямым учеником имама Шафии, когда он жил в Ираке. Так что если бы имам Шафии так ненавидел Ильм Аль-Калям, то почему его ученик Аль-Калянси этим калямом занимался? Так что это тоже разумный вопрос. Так что мы, я думаю, тему уже раскрыли и объяснили значение этой науки и том, что попытка выставить неприязнь со стороны салифов в отношении каляма – это просто подмена понятий. Ибо их слова относятся к мутазилитам, но не к каляму аль-суна валь-джамаа. Ибо когда сформировался ашаритский мазхаб, уже никто не говорил, что калям – это запретная наука. В этом сомнений не было. Теперь немножко хочется остановиться на словах имама Газали, рахимулла, где он в своем «Ихья уль-Мидин» подробно останавливается на вопросах «Эльмуль-Калям» и говорит, что вот есть, говорит, порицающий калам, он имеет в виду мухаддисов хашавитов, и, говорит, чрезмерный в каляме, говорит, я, говорит, следую середины позиции. Суть убеждений в том, что говорит имам Газали, в том, что калям не является фарзуль-айн. И в этом нет сомнений, калам не нужно каждому изучать. Никто не обязан... Калам – это фарзуль кифая. То есть это то, на чем лежит обязанность, то есть какой-то территории, чтобы был кто-то, кто знает эту науку. Чтобы, если появились те сомнения, которые относятся к этой науке, он мог ответить на это. И в этом смысле мнение ашаритов не отличается от мнения имама Газали. Просто во времена имама Газали были чрезмерные уже поздние мутакалимы, которые позднее основали акиду шиизма, такие как Ат-Туси и другие шиитские мутакалимы, которые отошли уже от основ Курана и Сунны и зашли в крайность. И это было во времена имама Газали. И поэтому, естественно, его критика к ним относится. То есть через тем, которые уже на основе логики, ну, оставив Коран и Сунну, уже далеко ушли. Но это не относится к ашаритам и так далее. То есть он не мог это, ибо он сам был ашаритом. Поэтому калям относится, то есть, ибо это также относится к убеждению мутазилитов, которые считают, что фарзуль-айн. То есть калям и фарзуль-айн, и кто не знает, тот кафир. Это было убеждение мутазилитов, что ибо кто не знает о доказательствах основ веры на основе разума, они считали того кафиром. То есть тот, кто не может отстоять логикой свои убеждения, они считали того кафиром. Естественно, это крайняя позиция. И поздние ашариты говорят, что изучение калама в таком в полном объеме не является фарзом. Это фарзуль кифая. Поэтому здесь мнение имама Газали, оно не противоречит мнению ашаритов. Также мнение суфиев тоже этому не противоречит. Именно суфи аль-Сунна валь-Джамаа не выступают против калама. Не выступают. Ибо имам Сануси, имам Ахмад Дардир, имам Лакани – это поздние ашариты, и их, именно их матны являются основой ашаритского позднего понимания ашаритов. Они все были суфиями. Они все были суфиями, арифами, кутбами своих дней. Имам Ахмада Дардира вообще называют кутбом, который написал «Аль-Харидат Аль-Бахи», он кутб, считается кутбом своего времени. Поэтому эти люди, то есть можно сказать, что вот имам Газали суфи, и как суфи он выступает против калама. Нет, имам Газали выступает против того, чтобы калам занимались каждый человек. И имам Газали написал книгу, одну из поздних книг, в которой он пишет о том, чтобы простым ами не нужно заниматься каламом. Но он не пишет, что вообще никому не нужно калам заниматься. Такого нету. Такого нету. И эту книгу, кстати, пытаются ваххабиты выставить, как то, что имам Газали якобы покаялся в своем ашаризме и стал таким же хашавитом, как они. Нет, конечно, Газали не менял никогда свою акиду. Он как был ашаритом, всегда оставался ашаритом. Просто Газали говорил, что человек должен быть приоритет, он должен не просто изучать знания ради знаний, должен их практиковать. Если человек изучил калам, изучил логические доказательства, он не должен думать, что вот все, он спасся, и он попал в рай автоматически. Нужны деяния. И не должно быть перекоса. То есть это должна быть гармония. Имам Газали не говорит, что не нужны религиозные знания, нужно только поклоняться. Но он и не говорит, что нужны достаточно только религиозные знания, не нужно поклонение. Ахлю Сунна ва Джамаа – это гармония знаний и деяний. Поэтому, но, как говорится, настанут времена, когда знание будет важнее, чем деяние. И это было не эпоха имама Газали. Там было множество алимов, величайших улемов, факихов, мутакалимов, и секты не так сильно угрожали, в общем, Ахлю Сунна. То есть, да, были проблемы, конечно, но в целом ашариты их устранили. Видимо, мутазилитов и других сект. И как определенный баланс сект по отношению к Ахлю Сунна, он уже тогда уже был выработан, и этот баланс, в принципе, сохранялся на протяжении истории ислама. Но в наши дни ситуация резко изменилась. И то, что раньше было маргинальной, малочисленной группой, сейчас уже выступает от лица Ахлю Сунна ва Джамаа. Поэтому именно Ильм-уль-Калям в наши дни эта наука приобретает свою актуальность все больше и больше. Поэтому нужны специалисты в этой науке. Нужны специалисты, и нужно некое понимание основ этой науки. Так же, как раньше никто, мало кто занимался вопросами усуль фикха в отношении исследования мазхабов. Но так как в наши дни появились безмазхабники, то понимать этот вопрос становится все более важным и важным. Хотя, может быть, в старых книгах по усуль фикху этому моменту не так много внимания уделяется. Но в наши дни этот вопрос становится актуальным. Поэтому любая наука, ее актуальность или неактуальность определяется временем, в котором мы живем, и той нуждой в отношении этой науки, которая в этом времени есть. А Ильм-уль-Калям действительно, эта наука очень актуальна и ценна в наши дни. И поэтому ей нужно уделять особое внимание. Думаю, на этом вопрос можно считать раскрытым. Аль-хамду лиллахи раббиль аалямин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.